Он остановился, ожидая, что Быков спросит о препятствиях. Но Быков не спросил. Он смотрел на роботов и время от времени платком стирал с лица дождевую пыль. Акимов продолжал. При высадке на неизвестной планете рационально будет пускать скибров по спирали вокруг корабля. Здесь я не решился на это, так как в 7 километрах к северу отсюда проходит шоссе, большое движение.
— Вы опасаетесь, что роботы натворят на шоссе что-нибудь? — спросил Быков бесцветным голосом.
— Собственно, — Акимов посмотрел на Сермуса, оглянулся на Нину и улыбнулся. — Год назад у нас была небольшая неприятность.
Быков, наконец, отвернулся от роботов и уставился на Акимова. У Быкова были маленькие, без ресниц, острые бледные глаза.
— А именно? — спросил он.
Год назад, когда тонкая доводка программы была еще далеко не завершена, Акимов и Сермус выпустили систему в первый пробный поход. Кентавры должны были пройти через сосновый лес к шоссе, дойти до мачты релейной передачи и вернуться обратно, спилив предварительно дерево в 30 сантиметров толщиной. Сначала все шло хорошо, кентавры довольно аккуратно прошли через лес, понюхали шоссе, подошли к мачте и спилили ее.
— Спилили мачту релейной передачи? — удивился Быков.
— Да, и у нас были неприятности с радистами. Быков покачал головой и сказал: —
Это еще не так страшно. Вот если бы вместо мачты там оказался кто-нибудь из радистов... Радист, перепиленный пополам при исполнении служебных обязанностей.
Акимов ответил на эту вспышку межпланетного юмора вежливой улыбкой. Но Сермус, как всегда, все принял всерьез.
— О, нет, — горячо сказал он, — это невозможно. Роботы никогда не причинят вреда людям.
— Теперь, разумеется, ничего подобного случиться не может, — сказал Акимов. — Но, знаете, уйти от зла... — Все готово, Сермус?
— Готово. — Пускай.
Сермус поднял губам свисток, и испытание скибер началось. Кентавры неторопливо пошли вперед. Они шли зигзагами, то сходились, то расходились, шлепали по лужам и продирались через кусты. Оранг, помигивая цветными огоньками, полз метрах в 20 от них, подминая под гусеницы мокрую осоку. Акимов повернулся к Быкову. «В мастерской есть телевизор, и можно наблюдать за системой со стороны или глазами кентавров, как хотите».
«Я предпочел бы ехать вслед за ними».
«Можно и так», — согласился Акимов. «Но Оранг будет передавать данные разведки в мастерскую».
— Меня не интересуют данные разведки, — сказал Быков и пошел к вездеходу.
— Но метод передачи информации...
— растерянно начал Сермус.
— Меня не интересует метод передачи информации, — сказал Быков, не оборачиваясь.
— Что же тебя интересует тогда, старая черепаха? — подумал Акимов. Ему очень захотелось двинуть Быкова кулаком в толстую коричневую шею. Быков ему не нравился. Кроме того, теперь было очевидно, что Быков, космогатор и старый межпланетный волк, не сможет оценить по достоинству великолепное качество скибров. В лучшем случае Быков похлопает в ладоши и одобрительно улыбнется. Если он умеет улыбаться, черти бы его побрали. Но тут Акимов вспомнил, что через 2-3 часа испытание закончится, и он с Ниной вернется домой, а Быков на долгие годы, если не навсегда, улетит к звездам. Он подсадил Нину в вездеход, сел рядом и прижался к ней плечом. Она улыбнулась, но в ее улыбке было что-то неуверенное. Вездеход заворчал и медленно покатился, переваливаясь через кочки за огоньками Оранга. Дождь продолжался, но спектролитовый колпак вездехода оставался чистым и прозрачным. Впереди метрах в 50 маячили за пеленой водяной пыли серые фигурки кентавров. Оранг сильно отстал от них и полз теперь рядом, справа от вездехода, удивительно похожий на мокрого серого слоненка.
неуклюжего и добродушного. Акимов сказал в широкую спину Быкова: «При необходимости кентавры могут удаляться от мозга на расстояние до 5-6 и даже до 8 километров».
Широкая спина даже не шевельнулась.
Акимов почувствовал, что краснеет. «В случае нарушения связи, — сказал он, повысив голос, — кентавры сами возвращаются и ищут мозг. Тогда они переходят на световую и звуковую сигнализацию. Сами ищут, — повторил он раздельно».
Нина положила пальцы на его руку.
Сермус смущенно покашлял в пухлую ладошку. Вездеход круто накренился, объезжая замшелый пень, и в этот момент Акимов увидел глаза Быкова. Он увидел их всего на одну секунду в овальном зеркале перед местом водителя. Глаза разглядывали Акимова с каким-то странным напряженным выражением. Вездеход выпрямился, и в зеркале запрыгала полуседая щетина над коричневым лбом. Сермус кашлянул еще раз и сказал, галантно наклонившись к Нине: «Великолепные машины, не правда ли, Нина Ифановна?» Нина улыбнулась ему и поглядела на Акимова. Акимов хмурился и кусал губы. Во всяком случае, он больше не сердился. Нина сказала: «Они слишком умны, эти ваши машины». Сермус засиял и несколько раз кивнул головой.
«О, пока не столь утешительно, Нина Ифановна! Интересное будет позже!»
Прошло минут 40. Половина маршрута осталась позади. Кентавры бежали деловито и немного суетливо, словно борзые на сворке, временами останавливаясь, чтобы не то осмотреть, не то обнюхать почву под ногами. Длинные шеи, груди и рогатые головы плавно покачивались на ходу. Кентавры без задержки проламывались сквозь густой кустарник, расчищая широкие просеки для оранга, сходу перебирались вброд через ручьи и топкие участки, оставляя за собой для оранга надежные гати из высохших веток и охапок сухой травы. На берегу рыжего заболоченного озера, самого скверного места серой топи, кентавры замешкались, запрыгали взад и вперед по брюху в грязи, затем они бросились в воду и поплыли, взбивая желтую пену, а оранг пошел в обход, протиснулся между озером и границей 500-метровой полосы и встретил их на противоположном берегу, облепленных тиной и скользкими водорослями. Нина захлопала в ладоши. Сермус улыбнулся.
«Он перехитрил нас, но это пока не столь утешительно».
Он огляделся, подумал и повернулся к Акимову.
«Время?»
Акимов кивнул. Тогда Сермус достал из нагрудного кармана черный коробок радиофона и нажал кнопку вызова.
«Архангельский слушает!» — послышался слабый голос.
«Кафарит Сермус! Время, Коля!»
«Есть, Эрнест Карлович!»
Сермус спрятал радиофон и стал глядеть вперед, вытянув шею через голову водителя. Вездеход шел почти бесшумно, поэтому они сразу же услыхали доносившийся откуда-то прерывистый механический рев и скрежет и лязг металла. Нина почувствовала на спине неприятный холодок. Где-то в глубине ее подсознания эти звуки будили странные образы, жуткие и отвратительные. Вероятно, виноват был ее прадед, артиллерист, по семейным преданиям 4 года имевший дело с фашистскими танками на дымных полях Великой войны. Да, это был танк. Старинная боевая машина, широкая и приземистая, вся в ярких пятнах оранжевой ржавчины. Танк появился сбоку на гребне холма и, разбрызгивая грязь, покатился на остановившихся кентавров. «Имитация активного нападения», — сказал Акимов. «На танке киберводитель настроен на частоту управления системы».
«Где вы его откопали?» — проворчал Быков. «Он не стреляет?»
«Нет», — сказал Акимов.
«Действительно, где они его откопали?» — подумала Нина.
«Последние танки пошли в Мартены десятки лет назад, и раздобыть этот уникальный экземпляр было, вероятно, непросто».
Кентавры ждали.
Оранг тихонько отполз ближе к вездеходу.